На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16:06. На эхе программа «Послужной список». Совместное производство газеты «Труд» и радиостанции «Эхо Москвы». Газету «Труд» представляет обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
А «Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. Сразу хотим вам сказать, обратите ваше пристальное внимание. Ну, во-первых, наш номер для связи остался прежним. +7 985 970 45 45. Но сегодня ведутся работы на сайте, поэтому сайт недоступен, но дальше он будет только лучше. Надеемся, что завтра он уже будет работать, но сегодня из-за того, что сайт не работает, видеотрансляции не будет. Так что мы, к сожалению, с Яной такие вот, такие нарядные, симпатичные, но не видно. Можете себе представить.
Многие из вас уже знают, как мы выглядим.
Да, я думаю, что вы переживете. Еще одна очень важная вещь. Вы наверняка слышали у нас в эфире объявление о том, что у нас меняется сетка вещания в ближайшее время, и наша программа никуда не девается. Вы ее найдете, если немножко постараетесь. Послужной список будет выходить, как и прежде, но не по субботам, а по воскресеньям, и не в 4, а в 3.
Суббота,
попробуйте 3. Вот себе поставить стрелочки, запомнить всю эту конфигурацию. На самом деле, естественно, когда сайт заработает, вы все это увидите, на эхе идут объявления, вы все это услышите. Просто обратите внимание, что в следующий раз мы с вами встречаемся в воскресенье. И сразу скажу, что профессии на букву «С» мы продолжаем. Сегодня говорим про страхового агента. Следующая профессия – строитель. Тоже обращаю ваше особое внимание. Строители, если будете присылать анкеты, а вы будете присылать, потому что если спам приходит и всякие глупости присылают, значит, нормальные люди тоже могут прислать анкету. Я в этом абсолютно уверена. Найдете баннер послужного списка, когда начнет работать сайт. Если вы строитель любой специальности, вы просто в скобочках укажите в анкете «строитель», и там, например, там, не знаю, плиточник, там,
да,
монтажник,
так будет проще.
Кто угодно, чтобы мы как-то ориентировались. Потому что мы, конечно, не сможем охватить в подробностях все строительные специальности, но мы наверняка сможем просто вот представить себе, что за люди работают на строительстве. Ну, наверное, бухгалтеров мы не включим в этот список. Список и людей, которые какое-то такое имеют отношение к строительству, вот кто руками действительно реально строит, наверное, и прорабы, и инженеры, там, и, в общем, если вы считаете себя строителем...
Строит дома.
Да, если вы считаете себя строителем, строите дома, особенно жилые, что особенно интересно нам, как жильцам жилых домов, то, соответственно...
Мы узнаем, кто так строит.
Да, слушайте, прекрасное совершенно сообщение мне пришло. Фёдор из Новосибирска сообщает. Здравствуйте, Ольга и Яна. Сайт уже работает. Включайте камеру. Не могу без вас, пишет Фёдор. Фёдор, мы-то можем, конечно, включить камеру. Нам это не сложно.
Давай на всякий случай.
На всякий случай включим. Кто знает, может быть, у кого-то действительно сайт работает.
Если что, мы включили.
Тогда пишите письма. Если, Фёдор, вы нас видите, то мы с вами пообщаемся. Просто наши специалисты по сайту сказали, что вроде как он пока сегодня не должен работать. Но вот Фёдору повезло. У него такой индивидуальный ресурс какой-то, видимо. Ну, хорошо. Переступаем к главному. У нас сегодня тема «Страховой агент». Мы, естественно, сразу себе вспоминаем классического страхового агента в исполнении Иннокентия Смоктуновского, замечательного совершенно Деточкина, который, кстати, нарушал, причем жестоко.
Очень жестоко.
Очень сурово. Я надеюсь, что таких страховых агентов...
Ну,
может
мне
быть,
кажется, что сейчас их, может быть, и таких... нет, да, вот прям
да.
таких.
Но да и... я думаю, что их и не было, наверное, никогда, так мне кажется.
Возможно. Ну и сейчас, конечно, мне кажется, чем в те времена мы гораздо чаще имеем общение с
их просто процент вырос агентами. Относительно всего остального населения страховых агентов.
Да, да, да и, в общем-то, и страховых компаний сейчас гораздо больше, чем знаменитый.
Нет, ну, у Деточкина страх... были какие-то очень интересные свойства, потому что можно на примере как раз Деточкина, как персонажа, представить себе, каким может быть страховой агент. Такой среднестатистический человек... вызывающий, внушающий доверие.
Главное, что он
спокойный,
должен делать,
да. Да, спокойный, грамотный, с негромким голосом.
Уверенный, знающий.
Да, знающий. Такой вот достаточно стрессоустойчивый, я бы сказала, потому что там мы помним, да, разные сцены с участием разных людей.
Очень.
Ответственный, да. Ну, вот эти вот уже приключения с перечислениями денег в пользу детей, это уже другая история. Мы сегодня все-таки концентрируемся на основной специальности товарища Деточкина. Он, кстати говоря, часто отпрашивался с работы. Это плохое качество для страхового агента, я
должно
считаю.
Настораживать. Получи
Деточкина. Настораживать, да. Но сейчас попытаемся собрать, как обычно, в нашей традиционной рубрике «Общие сведения».
Фокус труда.
Ура! Нам, во-первых, я прошу прощения, нам пишут, вот капитан из Москвы говорит, что сайт работает.
Судя по, смотри, есть
Машенька пишет,
заработал. Какое-то количество людей, которые нас смотрят, у нас же есть статистика с тобой, поэтому...
Сейчас их 7 человек, может. Если вы хотите, присоединитесь к ним. Вот говорят уже многие, что сайт работает. Еще раз напомню, номер плюс 7985-970-45-45. Но так как сайт не работал до нашей программы, то вопросов с сайта мы, естественно, не могли задать.
Пишите на смс.
Да, присылайте.
Ну, а по науке... Страховой агент. Это лицо физическое или юридическое, которое...
Ну, мы сегодня о физических, естественно, в первую очередь.
Да, но просто, да, мы обобщаем. Которое от имени и по поручению страховой компании занимается заключением договоров страхования. То же самое является продажей страховых полисов, инкассирует страховую премию, оформляет документацию и иногда в отдельных случаях выплачивает страховое возмещение. Взаимоотношения между страховыми агентами и физическими лицами, нами, клиентами. Да. И также между страховой компанией и страховым агентом строятся на контрактной основе, где оговариваются права и обязанности сторон. Интересно, что в России страховой агент может представлять интересы как какой-то одной страховой компании. Если нескольких, то с каждой из этих компаний у него должен быть заключен договор. Например, в Америке другая система. Как правило, каждый агент представляет целую группу страховых компаний и, соответственно, действует от их имени.
Ну, я думаю, что там еще очень большой объем в Америке вообще этот рынок там гораздо более развит. Потому что, насколько я представляю себе, даже по новостям, то, что мы видим, да, люди страхуют все, начиная там от собственной прекрасной внешности и заканчивая там левой коленкой.
Ну, безусловно, я думаю, что практика страхования всего.
Что страхует у нас, кстати говоря, нам профессионально объяснят во второй части программы, так что не отключайтесь.
Ну, мы, как всегда, мне кажется, просто немного отстаем во времени И наша фантазия пока не так далеко ушла.
По поводу времени. Ян, извини.
Да.
Завтра в 15 часов опять будет послужной? Нет, завтра в 15 пока не будет. Последний
через
раз выходим
неделю.
В субботу в 16 сегодня, а через неделю, то есть у нас будет еще один день разлуки с вами лишний. Вот в следующую субботу мы не увидимся, а в воскресенье увидимся, услышимся и будем общаться со строителями. Возвращаемся к страховым агентам.
Ну вот на этапе подбора персонала работодатели предъявляют требования к наличию у кандидатов-будущих страховых агентов таких личностных качеств, как ответственность, настойчивость, уравновешенность, коммуникабельность, то, что мы вот с тобой начали перечислять. Кандидат, который выбрал эту профессию, должен быть готовым нести ответственность перед клиентом, особенно если происходит страховой случай. И думаю, что об этом мы с собой будем еще подробнее дальше
говорить. Это вообще самая болезненная точка. Нас иногда вынуждают страховать какие-то вещи в связи с другими обязательствами, как с автомобилем, например, или там, с кредитом, или еще с чем-то. И нам достаточно того, что мы просто покупаем полис. На самом деле смысл-то в чем? Что если вдруг нанесется какой-то урон, этот полис нам должен принести какие-то деньги обратно. Вот в этом месте начинаются проблемы.
Это правда. На сегодняшний день в России, по разным оценкам, работает порядка 15 тысяч страховых агентов, и это очень ёмкий рынок и для тех, кто, может быть, сейчас ищет работу. Очень часто происходит так, что люди либо подрабатывают страховыми агентами, либо меняют таким образом сферу своей деятельности. То есть смысл в том, что эта профессия не династическая, и
очень динамичная.
Мало кто мечтает с детства работать страховым агентом.
Знаешь,
поэтому
после такого фильма многие, наверное, думали о том, что это неплохая работа.
Прошло очень много времени с тех пор.
Ну да, нынешнее поколение черно-белые фильмы мало смотрит, поэтому, может быть, они не знают, какая прекрасная профессия страховой агент. Есть один очень интересный момент. Есть ли у нас специальное страховое образование? Там можно закончить ПТУ страховщиков, страховых агентов, потом институт страховых агентов, потом академию страховых агентов и стать профессором страхования.
Системы образования вот такой полноценный у нас нет. Хотя есть кафедры страхового дела, например, в столичных вузах, это в Полихановской академии, в финансовой. Есть при МГИМО школа страхового бизнеса, но все это вот на официальном уровне это кафедры. Но надо сказать, что даже, например, в США, там, где эта профессия уже давно является такой стабильной и очень доходной, даже там профессией агента и обучением занимается ряд колледжей, которые созданы и финансируются самими страховыми компаниями. То есть тоже нет государственного образования.
И получается, что они учат, в общем-то, под себя и в том стиле и духе, который им ближе.
Да.
Правильно я понимаю?
Но в России обучение страхового агента происходит на курсах или в школах, также организованных страховыми компаниями, то есть прямо внутри компании. Но зато чем привлекательно это? Тем, что фактически гарантировано трудоустройство там же.
Туда же, где учились. Но есть один очень важный момент. Страховым агентом может стать, в принципе, любой человек.
Можно сказать так, да.
Но у него желательно, помимо некоторых личных качеств, желания, там, данных и, возможно, вот этих курсов, которые можно закончить при страховой какой-то компании, желательно ему иметь какие-то еще базовые знания.
Дело
Предпочтительное
в том, что...
образование у тебя в списке есть?
Да, ты знаешь, дело в том, что это 3-6-месячные курсы, которые проходят будущие страховые агенты, они, конечно, желательно должны ложиться на некий базис образования, и поскольку сотрудникам преподаются основы рыночной экономики, профессиональной этики, культуры обслуживания, объясняются правила и условия всех видов страхования, а что еще немаловажно, документация, ее правильное ведение, то, конечно, желательно, и самим работодателям они не скрывают это, что если претендент имеет экономическое, педагогическое, даже медицинское или юридическое образование, то это большое преимущество и большой плюс для будущей работы. Потому
Обратимся потом к этим людям, которые работают, специализироваться на чем-то. Вот Александр, 27 лет, который живет, ну, живет в ближнем Подмосковье и работает в Москве, работает, может быть, не так долго, но зато может рассказать, как вот, собственно, он попал в эту компанию, и какое образование ему пригодилось, и вообще об образовании в этой области. Слушаем Александра.
Трудовая книжка.
Я обучался в налоговой академии, это государственный вуз, находится в Москве. Специальность у меня финансы и кредит. А страхование – это, в общем-то, финансовый сектор экономики, и в страховании могут работать люди с любым экономическим или финансовым образованием. То есть те знания, которые там приобретаются, они, в общем-то, в этой сфере пригодятся. А я попал в страховую компанию, в общем-то, по объявлению. Я на 5-м или 4-м курсе искал работу и устроился работать в ту страховую компанию, в которой тружусь до сих пор. Безусловно, некоторые базовые знания юридические в страховании нужны. Например, даже если человек вообще не представляет себе, как составляется типичный договор, то ему сложно, пожалуй, будет даже со страховыми полисами работать первое время. Вот. Но в страховании столько много разных направлений, что в некоторых сферах даже юридические знания могут и не понадобиться. Например, те люди, которые работают непосредственно в страховании, а в сопровождении, там юридические знания не так нужны, как, например, при составлении договоров. А вот, например, с другой стороны, в любой страховой компании есть довольно сильный и серьезный юридический департамент. Он, во-первых, сопровождение всей документации осуществляет, а во-вторых, например, судится с другими контрагентами или просто работает с жалобами. Там, конечно, юридическое образование, наоборот, нужно в первую очередь. Там можно даже без финансового обойтись, а юридическое нужно в первую очередь.
Вот так. И еще, кстати, Александр добавил, что есть такая часть в страховом бизнесе, которая занимается как раз страховыми случаями с огромными крупными суммами и с большими рисками. И там иногда требуются даже почти следственные действия.
Там проверки-то должны, конечно,
там приветствуются люди со следственным опытом. То есть это не только не просто юристы, а юристы, работавшие в какой-то системе МВД или там, не знаю, прокуратуры или
еще
чего-то еще.
Еще лучше со связями.
А еще лучше со связями, да, которые могут договариваться, скажем, там с теми же там ГАИ, когда там о каком-то ДТП идет речь и так далее. Ну, не то, что договариваться, а общаться по-настоящему. Так что обратите внимание, люди, которые, может быть, имея там вот такие базовые знания, подумывают, а не поработать ли страховым агентом. Про бумажки мы подумали, да, про финансы, про все вот это. Мы вообще не фанаты этого дела. Мы как-то тонкие, изысканные, романтичные, а на самом деле эту работу люди любят. Вот особенно те люди, с которыми мне удалось пообщаться, вот очевидно совершенно, что люди эту работу любят. И вот Владимир, он из Петербурга, несмотря на всякие приключения с электричеством, нам удалось с ним связаться, не бог весть какая роскошная мобильная связь, но тем не менее. Владимир Сергеевич работает уже достаточно давно на этом рынке, но, собственно, страховым агентом он то работает, то не работает. В данный момент он работает страховым агентом. У него история особенно интересная, и на вопрос, любите ли вы свою работу, он ответил сразу же: люблю. А вот за что любите, Владимир отвечал чуть подробнее.
Ну, самое, наверное, будет правильным сказать, что привлекает меня в ней то, что я имею возможность быть полезным для людей, которые это очень ценят. Трудясь в данной сфере с 91 года, ну, я прошел свою трудовую деятельность и с 9 года осел в качестве руководителя отдела страхования в Ингосстрахе питерском. И вот проработал там до 2006 года, плавно стал понимать, что это не совсем мое. И когда речь пошла о смене руководства внутри компании, руководитель помог мне принять правильное решение уволиться, поскольку видел во мне в большей степени не столько руководящее направление, сколько продающее. И как ни странно, я почувствовал себя намного комфортнее в качестве обычного страхового агента. Можно сказать, ради меня работать с цифрами я не заработаю 10 тысяч. А в качестве человека, который разговаривает, я могу позволить заработать себе гораздо больше. Меня отличает то, что меня уважают за объем моих знаний. Базовое образование у меня и техникум, и институт, но здесь есть некоторый нюанс, который позволяет мне, скажем так, выделяться на общем фоне с другими агентами.
А вот об этих вот нюансах Владимир расскажет чуть позже в графе «Идеальный агент». Можно сказать, что Владимир во многом как раз идеальным агентом является по стечению обстоятельств. Но о личных качествах, которые тоже требуются, вот когда Владимир сказал, что в качестве... То есть с финансами ладно, а вот разговаривая с людьми, здесь же сразу же возникают личные качества. Вот коммуникабельность, конечно, вот конечно. Она, вот эта вот убедительность, напористость, такая энергичность.
Или наоборот, не нужна напористость где-то и с кем-то,
да? О личных качествах рассуждает Александр.
Кроме тех качеств, которые вы уже сказали, коммуникабельность и какая-то настойчивость, я бы еще из своего опыта такую черту бы взял. Это нужно излучать спокойствие и уверенность. В общем-то, это в любом бизнесе эти черты важны у человека, который занимается какими-то продажами или еще чем-то. Но в страховом деле, пожалуй, это в первую очередь. Бывало у меня такое, когда, например, клиент ко мне обращается срочно, а я чем-то отвлечен до этого был, и, в общем, голова не тем занята. Видно по мне, что я или волнуюсь, или отвлекаюсь все время. И вы знаете, если понаблюдать в это время за человеком, который страхуется, по нему видно, что ему не все нравится. Клиенту всегда нужно, который страхуется, объяснить, что его ожидает при любом страховом случае. Все нужно ему не только подробно описать, но и будучи самим уверенным в себе. И тогда и клиент будет ездить спокойно по дорогам и не будет переживать о том, а не купил ли он страховой полис, который его в чем-то не устраивает. Пожалуй, вот эти черты я бы взял. Нужно самому излучать спокойствие и сделать все, чтобы человек, который застраховался, тоже был спокоен.
Вот я бы даже совсем уже резюмирую Александра, сказала бы, что у хорошего агента спокойствие излучает клиент. Сразу же отвечу Асе, которая пишет, почему, застраховав дом в нескольких страхкомпаниях, по нескольким страховкам получишь все равно по одной, по факту, спрашивает Ася. Ася, потому что это мошенничество. Страховой случай один, выплата одна.
Ай-яй-яй, Ася.
Если вы одну и ту же машину от угона застраховали в трех разных местах, это не значит, что вы должны получить сумму за три машины. На самом деле, против этого страховые компании всячески борются и стараются обмениваться информацией хотя бы даже на неофициальном уровне.
Хотя, к сожалению, единой базы, конечно, нет.
Да. В данной ситуации, конечно, да. Но вообще-то, Ася, так делать нехорошо. Это вот так вот получилось. Так я понимаю, что вы во всех случаях заплатили деньги, но все равно, если соотносить это со страховой выплатой, то получается, что это как раз и есть мошенничество. Дом один, страховка одна. И выплата, соответственно, одна по одному страховому случаю. Возвращаясь к нашим личным качествам и каким-то особенностям, и к тем нюансам, о которых говорил Владимир, вот Владимир объясняет, в чем как бы преимущество агента такого вот необычного. Мы это называем просто идеальный агент. Идеальный страховой агент. Так нам кажется.
Есть чудесные агенты, продавцы, которые могут помочь клиенту купить полис страховой. Но при этом чудесный агент никогда не пойдет на штатную работу в страховую компанию по причине того, что там фиксирована заработная плата. По этой причине он чудесно может продавать полис, но практически ничего не знает о движении документа оборота в процессе выплаты по страховкам. В то же самое время чудесный специалист внутри страховой компании по каким-либо причинам его что-то не устраивает, он всегда мигрирует, но, как правило, мигрирует из одной страховой компании в другую. Почему получается два чудесных специалиста, которые очень редко могут объединиться. Поскольку у меня за плечами получилась работа штатным сотрудником в течение 6 лет, работать страховым агентом я в конечном итоге помогаю решить клиенту не только вопрос с получением этого полиса, но в большей степени решить вопрос, как правильно подать заявление в страховую компанию, в какой форме, чтобы не получить корректный отказ в выплате. И по этой причине я, как агент, чувствую немножечко себя увереннее в сравнении с другими агентами.
Обратите внимание, вот такой вот уверенный агент, если вам вдруг вот действительно придется столкнуться с такой проблемой, поговорите с ним поподробнее. Может быть, если человек владеет еще и документооборотом и знает, как сформулировать, если он просто очень опытный специалист и сталкивался с разными ситуациями.
Я на самом деле удивлена, что...
Да, это разные люди. Агенты, одни с людьми, другие с бумагами.
Одни поговорить, другие, значит, бумаги
записать. Да. Но ты же обратила внимание, что Александр говорил, когда об образовании, он же говорил тоже, что вот в одном отделе там более юридическая там специализация, в другом больше финансовая, в третьем, извините меня, вот уже такой птица-говорун. Ну, а если он еще при этом и юрист, и финансист, и знает документооборот, то это как раз вот такой агент, что просто, что называется, душа радуется сразу. А когда Владимир говорил о том, что агент в штате компании, да, имеется в виду как раз вот человек, который занимается сопровождением там всяких вот этих договоров. А когда агент мигрирует там оттуда там, и отсюда, не на ставке, что называется,
Может быть,
это тот, кто работает на проценте. Но у него, тем не менее, контракт, как ты говорил, со страховой компанией или с несколькими. Вот в данной ситуации с несколькими можно работать. Да, но работает он на себя. Как потопает, так, собственно, и полопает.
Так и есть.
Это, кстати говоря, может быть, вы обращали внимание, что если вам там, не знаю, приходится срочно что-то делать, и к вам могут приехать на дом в любой район, в любое время.
В любое время, вы что самое.
В полвторого ночи к вам стучится с толстой сумкой на ремне. Это как раз человек, который работает...
Значит, хорошо поработал.
Да, тот самый человек, страховой агент, который работает с людьми, который работает сам на себя и который заинтересован в идеале в каждом клиенте, а в еще большем идеале он понимает вообще весь путь клиента в случае наступления, простите меня, страхового случая. Я вот после того, как стала страховать автомобиль, у меня вот эта вот формулировка «страховой случай», она обрела какой-то некоторый такой легкий налет трагизма. Знаешь, что с тобой? У меня страховой случай. Ну, к счастью, тьфу-тьфу, я надеюсь, что это все не так часто случается. Можно смски почитать? У меня буквально несколько слов. Юрий считает, что люди страховались бы, если бы уровень жизни был у нас, как в Соединенных Штатах. Юрий, есть еще один нюанс, тоже, может быть, связанное с историей страхового рынка. Мы об этом обязательно поговорим в следующей части нашей программы после новостей. С праздником, мое любимое эхо, пишет Аня из деревни. Аня, спасибо большое. Говорят, что идет трансляция и сайт работает. Спасибо всем и Новосибирску, и Ростову-на-Дону.
И эфир с нами хотят вести.
Да, из Екатеринбурга пишут, что хотят вести с нами эфир, но мы мысленно с вами. Вот. Всем огромное спасибо за ваши сообщения. Если кто-то не знает, +7 985 970 45 45.
Вы пишете нам смс, а значит, вы ведете с нами эфир.
Да, вы, значит, с нами. Репутация агента, вот, который ходит из агентства в агентство, меняет там, я не знаю, меняет кожу и так далее. Она идет с ним, по идее, да?
Это его история.
Существуют ли черные списки, задалась я вопросом, нехороших агентов?
Ну, ведь существуют.
Вот этот вопрос я задала Александру.
Человек, который где-то смошенничал в какой-то страховой компании, слил базу данных или что-то еще, даже если против него не возбуждалось уголовное дело, против него нет никаких доказательств, привлечь его к ответственности нет возможности. Но в страховой компании всем очевидно, что действительно это он накосячил. Так вот, этот человек при его увольнении, у него не будет, скорее всего, шансов устроиться в другой приличной страховой компании. У него тогда только один путь – либо менять сферу деятельности, либо устраиваться в какую-то компанию-посредник, которая на эти вещи не обращает внимания. Ну, например, там стоять возле ГАИ или возле какого-нибудь торгового центра, где много людей, и там торговать полис. С таким человеком серьезная страховая компания дело иметь не будет. Потому что рынок страхования в России довольно тесный, и, как правило, все друг о друге все знают. Люди, увольняясь из одной страховой компании, они устраиваются в другую страховую компанию чаще всего. А там тоже находятся те люди, которые его второй страховой компании тоже уже знали. Находятся там тоже свои знакомые, свои друзья. И это постоянно. Ну, я, например, стараюсь именно так работать. Если, например, у человека какие-то возникают проблемы у моего клиента, ну, например, по выплате, или, например, у него договор заканчивается, а он мне звонит, вот говорит: «Саша, сегодня заканчивается, завтра ехать, а время 11 вечера, я уже спать лег». Куда деваться? Это мой клиент, я его сопровождаю, я ему и в 11 вечера, и в час ночи сделаю страховку.
Вот такой агент Александр, я считаю, что прекрасный.
Идеальный агент.
Да, мы поговорим о том, сколько получают идеальные и неидеальные агенты в следующей части послужного списка, а сейчас слушаем новости.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, на эхе программа «Послужной список», совместная с производством, с газетой «Труд», Яна Маргасова
и Ольга Журавлева.
И наши слушатели, которым огромное спасибо, и наши соавторы, страховые агенты. Мы сегодня говорим о страховом агенте, и мы так заболтались в предыдущей части, что совсем даже не сказали о безумных деньгах, которые привлекают этих людей в эту сферу. Ну, если вообще как бы идет речь о деньгах, больших достаточно, да, все страховки, все такое, то, наверное, шикарно живут страховые агенты.
Но могу сказать сразу, что не жалуются точно, потому что доходы хороши в целом.
Хорошо, здесь мы делаем красивый заголовок.
Платежная ведомость.
Итак, на чем главное разделение? Я так понимаю, что есть штатные сотрудники страховых компаний на фиксированной зарплате, а есть агенты с процентами.
Фиксированная зарплата всегда очень маленькая в любом случае, поэтому страховой агент и такой, и другой, он заинтересован в своих процентах. От 10 до 30% от размера страховой премии получает агент.
Страховая премия – это то, что мы платим качестве нашего взноса туда. Угу. Это не премия агенту.
Соответственно, если агент приносит компании, например, 100 тысяч рублей такой премии, то комиссия в среднем 20%, то его доход, соответственно, составит 20 тысяч рублей. Но не будем забывать, что страхуются дорогая недвижимость, дорогие автомобили. Страхуются они не только по автомобилю, например, не только по ОСАГО, но и по КАСКО. Например, агентское вознаграждение агента при заключении договора по ОСАГО составляет в среднем 500 рублей. Соответственно, сколько полисов можно ОСАГО, это простейшая, да, операция, оформить в день, ну, например, около 10, да, соответственно, около 5 тысяч в день.
Я, кстати, вспомнила, был такой способ приработка. Именно вот прирабатывать можно страховым агентом, если ты находишься где-то в стратегическом месте. Именно вот, наверное, только процент получая, и ничего больше по какому-то контракту. Когда я обратилась в свою автошколу, регистрируя свой первый автомобиль в ГАИ, я не знала, к кому обратиться. Я обратилась к этим прекрасным людям, которые учили меня водить автомобиль. Они мне тоже сказали, ну куда ты поедешь, у тебя же ОСАГО нет. Тебе там нужно проехать полквартала. Да? Оказалось, что один из них, подрабатывая агентом, тут же приносит мне бумагу, тут же мы все с ним, сидя в том же автомобиле, все просчитываем, все рисуем, и все, и я как человек еду дальше. Ну, вот и это видишь. Вот, извините, автоинструктор.
Вот у меня есть данные, что в среднем за один договор КАСКО страховой агент получает 6-7 тысяч рублей за один договор.
А в течение дня как повезет?
Как повезет, в течение месяца либо, как повезет. Либо, если, соответственно, бегаешь, то как набегаешь.
Ну, условно. Волка ноги кормит.
Но что еще хочу заметить, что все-таки карьера страхового агента считается, как правило, достаточно длительной и стабильной. Отсев, условно говоря, аутсайдеров, происходит в течение первых 2 лет работы. Остальные, как правило, укореняются и становятся в этом либо успешны, либо как-то самодостаточны, либо двигаются дальше по
административной. На самом деле, мне кажется, что эти люди вот во всех смыслах работают сами на себя, потому что они зарабатывают еще вот эту клиентскую базу собственную. Абсолютно такой вот интимный круг
как,
людей,
да?
которые их
друзья
знают.
Друзья друзей и так далее.
Да. И случайные клиенты, которые стали друзьями, если с ними все хорошо случилось. И вне зависимости от того, куда переходит, в какое страховое агентство переходит ваш агент, вы вместе с ним можете перемещаться совершенно свободно, если вам повезло с агентом. Так, нас спрашивает Антон, сами-то мы застрахованы? Автомобили?
Автомобили застрахованы.
Естественно, тут даже вопросов никаких нет. Просто без этого уже никуда. Кстати, как повлияло вот это вот обязательное автострахование на ситуацию, мы обязательно тоже спросим. А сейчас подведем итог вот всего, что ты там говорила про недвижимость, про автомобили, и про каски, вот эти самые, и ОСАГИ. Я задала вопрос Владимиру, что чаще всего все-таки страхуется в России на данный момент?
Где-то до 2000 начала 2009 года, я бы сказал так, шел вал страховок по машинам, и времени на то, чтобы уделить внимание страхованию жизни, здоровью и имуществу, совершенно не хватало. Ну, вообще не хватало. Ко всему прочему, надо отдать должное, что трудоемкость подготовки документов по машине в 4 раза меньше, чем трудоемкость по подготовке документов по страхованию загородного строения. Поэтому агентов пасками не загонишь страховать имущество. И вот только сейчас, когда наступил кризис, а для меня он наступил именно в 2010 году, когда покупательская способность страхователей, ну, скажем так, существенно снизилась, вот в такой ситуации, конечно, находится уже время, позволяющее, имея свои контакты со своими клиентами, помогать им принять решение страховать что-то другое, когда, в принципе, уже нет такого большого поступления машин, которое было раньше. Жизнь и здоровье, увы,
не настолько популярно, как вот на сегодняшний день страхование загородных строений. Я убираю ситуацию, связанную с пожарами. Тенденция к тому, чтобы страховать загородные дома, она появилась где-то в середине 2009 года. Что касается здоровья, добровольно здоровье не страхует. Ну, скажем так, приходится прикладывать существенные усилия. Люди понимают, что страховка здоровья, она должна быть не только рисковой, но и накопительной. Большинство планирует страховаться не на один год, а лет на 15, на 20. И здесь выступает момент, сколько же компания может продержаться. Как правило, люди соглашаются максимум на короткие страховки. Я имею в виду на годовые.
Вот такая история. И это, на самом деле, ответ на вопрос Антона не автомобиль, а жизнь, в смысле страховать. Вот у нас в стране жизнь страховать как-то странно, потому что никто твердо не убежден. Да, ты или страховая компания? Это очень важный вопрос. Поэтому если смысл вкладывать достаточно существенные средства и прилагать достаточно серьезные усилия для того, чтобы потом оказалось, что эта страховка просто ушла куда-то в пыль, вот. И непонятно. Вообще мы так о жизни не любим. Мы такие фаталисты, мы не любим как-то готовиться к таким вещам.
Ну, ты знаешь, вот как раз перед выговором нашей рубрикой я хотела бы рассказать свою историю. Мне ее сегодня рассказал мой папа, чем меня очень сильно удивил. Они говорили, что... Папа сказал, что страховали наши детские жизни, мою и брата. И случилась такая ситуация, что я попала под машину. А я была застрахована в школе от несчастных случаев в госстрахе. И жизнь была застрахована до 18 лет, до совершеннолетия. Так вот, когда случился такой страховой случай, его ни по одному полису, ни по другому не признали страховым. Потому что на страховании жизни госстрах сказал, что, ну, как бы ваш ребенок не умер.
Она же не умерла, да. Действительно. Чё это?
А в школе сказали, ну, это же не несчастный случай. Вот если бы она шла, споткнулась и сломала руку, соответственно, это был бы несчастный случай.
Какая хорошая советская страховка-то была.
И как сказал мне мой папа, мы практически первая была семья, которая вышла из... вот прервала контракт и истребовала с госстраха всю сумму взносов, которые были вот уже внесены за тот период. И когда вся эта процедура пошла, даже не было прописано вот этой процедуры, как это должно происходить.
Что мы затеяли такой пионерами во всех президент. Смыслах этого слова.
Выговор с занесением.
Это ко всем относится, я считаю.
О, да.
Ко всем вот такого рода страховым случаям. Нам Федор из Новосибирска напоминает, что 8% получают агенты по полису ОСАГО. Да, вот те самые средние 500 рублей с полиса, да, об этом Яна уже сказала. Так вот, мы как раз подходим к тому, вот то, что ты сейчас рассказывала про страхование жизни, когда вроде застраховали, вроде все хорошо, в смысле здоровья и все такое.
Пока
вот.
Ничего не случилось.
А толку, да, а толку никакого. Мы вообще очень часто настроены, что все равно обманут, все равно найдут предлог, как не заплатить. И каждый раз вот кто кого, что называется, мы их, застраховавшись в трех местах на одну и ту же историю, либо они нас. И вот Александр по поводу того, видел ли он вообще, чтобы кому-то нормально, по-человечески заплатили по страховке все, что положено. Вот, Александр рассказывает.
Да, такие случаи случаются. Вы знаете, в процессе моей работы я не раз сталкивался действительно с такими вопросами, то, что да вы все равно обманете или никогда в убытке себя не оставите. Вот, знаете, у нас такая шутка есть у страховщиков. Вот слово «каска», оно иностранное, а многие думают, что это аббревиатура. Ну и в конце концов решили пошутить, что это действительно аббревиатура. И шифровывается «как автолюбители страховые компании обманывают». То есть некоторые попытки мошенничества, они, я думаю, есть и со стороны страхователей, со стороны страховых компаний тоже есть всегда попытки как-то минимизировать свои выплаты. Ну, я в таких случаях могу сказать то, что бывают необоснованные. Например, такой простой пример. В договоре КАСКО, как правило, прописывается, что паспорт транспортного средства всегда должен находиться не в машине, он находится должен дома. А если машину угоняют вместе с ПТС, то никакой выплаты нет. У человека угоняет машину, он не читает договор, кидает все документы в бардачок и ездит себе. У него угоняют машину вместе с ПТСом, он обращается в страховую компанию, ему отказывают в выплате. Он обижается, везде про это рассказывает, то, что какая страховая компания плохая, а на самом деле он не прав. Бывает, там много таких условий, когда при угоне не выплачивается страховая выплата. Эти условия, они не связаны с тем, что страховая компания хочет выплатить по минимуму. Нет, эти все условия, они тоже, ну не то, что на крови, они из опыта работы страховых компаний, эти условия вырабатываются.
Условия, на самом деле, надо внимательно читать. У агента надо внимательно все спрашивать до того, на берегу. это в какой-то степени, как я поняла, может от многого застраховать. Даже такое понятие, как форс-мажор, может быть разным. И вот там в случае с ДТП, например, я абсолютно уверена, что сейчас существуют договоры, там телесные повреждения в ДТП, там могут быть просто указаны. Вот по поводу вреда здоровью там могут быть перечислены позиции.
Сейчас уже все по-другому.
Так что с договором нужно
ознакомиться. Но меня, например, очень сильно смущает в каске. Я понимаю страховщиков.
Яна в каске, смущенная.
Но то, что надо предоставлять два ключа, если машину угнали. Вот это, конечно, понятно, что правильно, но...
Понятно, почему.
Но всякие бывают ситуации.
Но, между прочим, довольно нехитрым способом можно сделать копию ключа. Если уж очень хочется кого-то наколоть, то можно сказать: «Ай, потеряла, пропала, ай-яй-яй». Тебе сделают еще один ключ где-то, какой-то хороший, добрый мастер. И у тебя будет три ключа. Два ты предоставляешь страховую, а при помощи третьего твой товарищ угоняет машину.
Научила.
Боль на выдумке хитра. Но я просто к тому, что когда поймают, все равно, конечно, всем будет стыдно.
Конечно.
Как минимум. А ПТС не всегда остается в банке. Ну, хорошо. Ну, положите в стеклянную банку, чтобы вот такая история не происходила. Я просто говорю, что чаще всего ПТС остается в залоге у банка, потому что тогда ты не можешь совершать никаких там действий с автомобилем, там никому его отдать, продать, потерять и так далее. Много есть разных особенностей, но есть, оказывается. Вот это, кстати, к вопросу о мошенничестве со стороны клиента, а не со стороны страховой компании. Оказывается, есть такие агенты, которые вот как суперагенты. Они могут себя преодолеть. Мы их размещаем в нашей традиционной рубрике.
Доска почета.
И наш идеальный агент Владимир.
Суперагент, как я уже решила выше. Владимир среди нашего вполне такого милого разговора сказал, там, я им задал кучу всяких дурацких вопросов. Он сказал: на самом деле самое сложное не это. Я говорю: а что же? Спросила я страшным голосом. И Владимир ответил, что на самом деле самое сложное.
Самым сложным в профессии агента является отказ. Не потому, что клиент склочный, таких, к сожалению, много. Самым тяжелым в профессии агента, по моему мнению, то есть это моего опыта, считает, клиент говорит: слушайте, товарищ агент, вот смотрите, у меня есть повреждение на машине. Давайте закроем глаза на это повреждение, вы получите свою зарплату. Ведь согласитесь, это не редкость, большая редкость сегодня. А я получу возможность гипотетически получить потом страховую выплату за то повреждение, которое у меня есть. Вот здесь самое сложное. С одной стороны, хочется заработать, получу зарплату с этого клиента, когда я сдам его полис с деньгами. А с другой стороны, нужно стоять в жесткой форме и сказать: извините, я не закрою глаза на подобную ситуацию и буду отмечать те повреждения, которые есть. Это одна из сложностей, которые приходится преодолевать. Увы, на этапе, когда агент, он только-только пытается заработать свои деньги, устоять перед такой проблемой очень и очень сложно. Вопрос: ты должен наступить на свою совесть и при этом заработать денег, либо просто отказать клиенту в страховании, и в итоге он найдет в итоге другого агента, который закроет глаза. Такая моральная проблема присутствует.
А вот скажи мне, Яна, тебе приходило в голову так вот поговорить с агентом душевно?
Ты знаешь...
С глазу на глаз так поговорить.
Никогда в жизни.
Старик, но... у меня там крыло помято. Давай каску нарисуем.
Я просто вот Ольге за кадром рассказывала, что слышала историю о бампере, который, соответственно, стоял в гараже, о помятом бампере, и кочевал по кругу друзей, у которых был автомобиль такой же марки, и, соответственно, они периодически с помощью
нужный момент предъявляли помятый бампер.
Это но всё, мне никогда не приходило.
Все продолжается разговор о том, что, оказывается, не только со страховые компании такие нехорошие
только
деньги дерут, а корицу жалеют. А на самом деле автолюбители и же с ними тоже могут.
Знаешь,
проявить
ты,
себя.
Что вот страхование, например, вот, в английском языке это insurance. Uh-huh. Соответственно, уверенность. Uh-huh. То есть то, что мы называем страхованием, за рубежом считается уверенностью, да? То есть ты покупаешь себе там, не знаю, полис уверенности в том, что с тобой все будет в порядке. И ты сам
вот,
доверяешь,
знаешь, Ян, вот это
страховой
вот вопрос,
компании,
вопрос,
а она, мне кажется, тебе.
Какой-то философский.
Ну,
если ты страхуешь жизнь. Это же вообще, это как бы, ну, там я понимаю, что есть разные варианты, там, не жизнь, а доживание, как нам тут верно заметили. Есть еще там масса всяких вариантов, что там по наступлении какого-то возраста ты получаешь какую-то сумму, если доживешь. Вот. Мы какие-то вот люди не очень пока, по-моему, в состоянии понять смысл. Ну, понятно, когда человек там страхует себя на крупную сумму с тем, чтобы его родственники не остались ни с чем там в какой-то трагической ситуации. Тут же вспоминается вот такая стопка романов, про то, как жена отравила мужа из-за страховки, хотела купить новую шубку, ну или еще что-нибудь в этом роде. Ребята, я не знаю, мне кажется, что это такая область, в которой только очень такой опытный и настоящий страховой агент может нашего человека уломать на что-то.
А все-таки очень много соблазнов даже у самих страховых агентов.
Ну, между прочим, я скажу по секрету, что не только агент наступает на свою совесть, соглашаясь застраховать уже покалеченную машину. Ну и человек, который идет на такую вещь, да, делает такое предложение, он-то, честно говоря, тоже выглядит так себе.
Ну, некрасиво это все, конечно.
Да. Поэтому каждый анализирует для себя. Антон пишет, это может быть уже какой-то другой Антон, тут человек 6 Антонов, я не всех различаю. В советское время упал с качели, и они разбили мне голову. Страховку выплатили, мне было 6 лет. Вот с Антоном все было хорошо. Так, значит, что еще? Можно ли застраховаться от недостижения страхового случая? То есть, если застраховал машину от угона, а ее не угоняют. Остроумное решение. Может быть, кто-то из агентств возьмет такую вот вещь на вооружение. Вообще, бывают даже дурацкие страховки. Можно составить там рейтинг всяких забавных страховок. Да, там кто-то глаз застраховал, кто-то еще. А на самом деле вполне серьезно.
Страхуют на самом деле то, чем дорожат.
Да.
Жизнь, жизнь, автомобиль, автомобиль.
Ну как можно согласиться застраховать, там, я не знаю, прекрасные ноги, что они останутся такими же прекрасными еще 150 лет?
Но, может быть, только отчасти все-таки голосовые связки, да, которые являются, не знаю, инструментом.
Да, да. Вот это, кстати говоря, да, да.
Вещь.
Голосовые связки, там, я не знаю, стопроцентное зрение, еще что-нибудь.
Руки, если это исполнитель, руки. Музыкант.
Да, да,
пожалуй,
тоже вариант
тут
возможный.
Есть, что страховать.
Но там тоже ведь свой форс-мажор. Может, он эту руку в розетку совал? Если это на суде докажут. Мало ли что, всяко бывает в жизни. Ну и другие глупые вопросы мы сейчас обсудим в нашей рубрике.
Три глупых вопроса.
Так, нам тут пишут. Я, прежде чем задавать вопросы... Я почитаю, что пишут. А, есть стимул жить, если получать за это что-то. У меня вообще есть масса других стимулов жить, помимо страховки.
Да,
помимо
мы
страховки.
На работу ходим и получаем что-то за это. Поэтому...
Да, но мы не только поэтому ходим.
Да,
так, да не будет ничего в порядке, когда помрешь, деньги получишь. Ну, в принципе, да. Но если в порядке, это значит, что кто-то не останется сирым, да. И убогим и голодным, это, в общем, в порядке, нормально.
Те, Илья кто из Саратова ипотеку берет пишет. Многолетнюю, страхует им жизнь. Как раз.
Согласно ПДД, пишет Илья из Саратова, водитель обязан предъявить сотруднику ДПС все документы, по первому требованию, в том числе и ПТС.
Неправда, ПТС
не обязан предъявлять.
У вас есть техпаспорт,
сроду не было
который...
такого. Да, да, нет, есть свидетельство о собственности. Но это не ПТС, это не паспорт транспортного средства.
Не-не-не.
Есть другая совсем карточка. Это не ПТС.
В паспорте транспортного средства только судьба этого средства.
Там, да, это не предъявлять совершенно нечего. Да. Это только если оно в угоне или там что-то такое, тогда могут попросить ПТС. Значит, поедут к вам домой, посмотрят ПТС, если уж так приспичило, извините меня. Или в банк все тоже.
Ну, это как наше свидетельство о рождении.
Да, ну, банк дает копию, кстати говоря, на всякий случай. Вот как раз если кому-то вдруг приспичит посмотреть. Так, с этим все понятно. Давайте, значит...
Ну, там же глупых вопросов у нас.
Давайте глупые вопросы. Да. У меня возник такой дурацкий вопрос. Вот я помню, когда-то были такие подставы, автоподстава. Это просто вот такой вид преступления.
Да.
Когда на условно дорогой машине условного, извините меня, лоха, царапают, там, попав ему в слепую зону, там еще как-нибудь, ну, в общем, провоцируя некий инцидент, и начиная тут же угрожать, выходят там люди и говорят, давай деньги. Раньше, в общем, все только так и делалось. То есть кто перекричал, тот деньги и взял. Хотя, может быть, виноваты были оба, или виноват был вообще тот, кто кричал. И изменилась ли эта ситуация, спросил у Александра, с появлением ОСАГО. Сократились ли эти подставы? Александр расскажет не только, что произошло с подставами, но и как себя нужно вести.
Я знаю, автоподставы, хоть и, может быть, стали реже, но никуда не исчезли. Вот буквально на прошлой неделе, в том числе и по «Эхо Москвы», не раз сообщали о поимке банды из Узбекистана, которая занималась этим. Но с введением ОСАГО еще одна уловка добавилась. То есть человек видит то, что, допустим, да, он там кого-то поцарапал, вот, и его заставляют не звонить в страховую компанию, или наоборот, звонят от их имени страховой компании, передают трубку, а там совершенно подставной человек, или, например, сотрудник страховой тоже в доле, и он говорит то, что, вы знаете, это подстраховой случай не попадает, вам легче на месте деньги все выплатить. Автоподставщикам просто... чуть-чуть посложнее пришлось. Но если человек морально устойчив или он просто сам по себе такой довольно крутой, то ему, во-первых, и с ними легче справиться, а во-вторых, при автоподставе нужно, наверное, всеми способами, правдами и неправдами, дожидаться гаишников, дожидаться своего страхового агента, который человек точно уверен, что это действительно никакая не подстава, а действительно свой страховой агент. В этом смысле ОСАГО, конечно, смягчила негативное влияние автоподставщиков на автолюбителей.
Вот так. Обращаю ваше внимание на то, что в этой ситуации, даже если вы виноваты, вы не должны себя чувствовать виноватым. Вы должны помнить, что у вас есть страховка. От этого самого
произошел
как раз и есть.
Произошел страховой
да.
Факт.
И дальше? До последнего пытаться, если уж вам угрожают, то здесь вообще надо вызывать милицию, потому что угрожают вашей жизни. Вне зависимости от того, виноваты вы в инциденте или нет, они не имеют права вашей жизни угрожать. Это просто как бы, чтобы морально укрепиться. Я понимаю, что разные бывают ситуации, когда тебя вымогают деньги. Но опять-таки, все записать, все запротоколировать, снять там все, что возможно, потом говорить, что это был факт вымогательства, а не честная разборка по поводу того, кто кому должен. Так. Значит, была у меня уже на этот случай. У меня был страховой случай следующий. Когда у меня заканчивалась страховка вполне определенного автомобильная, вполне определенный срок, вполне определенной компании, мне на мобильный стали обрывать просто телефон. Позвонило больше 10 людей от разных страховых компаний с предложением продлить страховку. Все обращались по имени, что все звонили на мой личный телефон. И называли число, что вот у вас такого-то числа истекает страховка. С чего я сделала вывод, придя абсолютно в ярости и зайдя пеной, я пришла к выводу, что я один раз оформляю вот эти вот документы, и эти документы благополучно расходятся просто
вообще,
по всему городу-герою Москвы
и
дальше.
Ты живёшь и не знаешь об этом.
Мне, в принципе, ничего такого страшного-то не произошло, слава богу, но как бы вот неприятно. Страшно ничего. Неприятно чувствовать себя вот настолько незащищенным. На самом деле, это, конечно, нарушение. Это не правило. Так не должно быть. И если это есть, можно, кстати говоря, и позвонить в свою страховую компанию и накрутить там кому-нибудь хвоста. На всякий случай профилактически поможет. Александру я задала вопрос, а всем ли вообще и должны ли быть доступны личные данные? Как вообще это все случается? Александр рассказывает.
Если у вас машина кредитная, и тем более, если вы оформляете страховку непосредственно не в офисе страховой компании, а, допустим, в какой-то брокерской компании или в автосалоне, добросовестном или недобросовестном, это другой вопрос, то ваши данные остаются у людей, которые не работают в страховой компании. А один брокер, он работает, как правило, с несколькими страховыми компаниями. Опять же, человек, который вам это оформлял, он мог за год уволиться и устроиться в другую компанию, а эти данные, они тоже в какой-то степени стали доступны. Обмен такими данными, если нечестный, он может проходить вот по таким каналам. Должны договориться с тем человеком, который вам оформляет эту страховку, то, что через год он свяжется с вами лично, например, то есть заранее напомнит, готовы ли вы продлить страховку через год или не готовы. Опять же, действительно, бывают такие случаи, когда люди просто забывают, что у них страховка закончилась. Вы с этим человеком лучше договоритесь, чтобы через год он с вами связался, и вы у него продлили. Тогда будет меньше вероятность утечки информации. То есть человек, который вам через год продлит, он в этом заинтересован. Он снова получит по этому договору какую-то свою комиссию за это, то есть он за это его работу, он за это тоже денежку получает. И в его интересах минимизировать риск утечки информации, и чтобы вы так и остались именно его клиентом, чтобы другие люди по этому телефону не звонили.
Мотивация. Заинтересуй. Да. Заинтересуй агента. Будешь счастлив, на самом деле. Ну и самый дурацкий из всех дурацких вопросов. Так что ж такое форс-мажор? Оказывается, это совершенно неоднозначно. Кроме ядерной войны есть и другие позиции, но они не всегда у всех одинаковые. Александр рассказывает.
Туда подходят революционные действия, ядерная война, действительно, какие-то народные волнения. Насчет природных этих обстоятельств, вы знаете, я тут боюсь ошибиться, честно говоря, но некоторые страховые компании включают часть таких обстоятельств договор. Некоторые не включают. То есть, если на машину упало дерево, то это нужно смотреть условия договора. Включено ли это обстоятельство в договор или нет. А по поводу пожаров, например, пожаров сейчас лесных и торфяных, некоторые страховые компании, не все, сейчас вводят ограничения по страхованию имущества и строений в зоне лесоторфяных пожаров и территориях, которые являются зоной чрезвычайной ситуации. Там сейчас, пока был ЧС в Москве, Московской области, вот вчера его отменили, там такие строения на страхование не принимались временно. О чем это говорит? Это говорит о том, что в такие пожары, если сгорела целая деревня, а дом застрахованный находился в этой деревне, то все равно выплаты будут. Вот я знаю то, что наша, моя страховая компания, она по состоянию на прошлую неделю более 80 миллионов рублей уже выплатила именно по лесоторфяным пожарам.
Вот так вот. Бывают всякие страховые компании.
Читайте
еще раз,
договоры.
Еще раз говорю, да, читайте договоры внимательно, ищите знакомых, надежных, хороших страховых агентов. Если найдете, не бросайте его.
И заинтересуйте их.
И заинтересуйте их. Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.
А послужной список последний раз в субботу. В следующий раз встречаемся в воскресенье в 15 часов. Не потеряйтесь, строители особенно.